01:01.
Такси петляет по Диптауну, повинуясь указаниям фальшивого Стекова. На первый взгляд без всякой системы, но я замечаю, мы то и дело выскакиваем из российского сектора в японский, китайский, немецкий, американский сектора. Путает след. Грубо, но эффективно. Конечно, если слежка не ведется на уровне провайдера. И мой спутник думает о том же.
«Через кого ходишь, Ксюша?»
«Я не Ксюша», — наплевав на все, отвечаю я. «Гори оно огнем. Меня зовут Карина».
«А меня Чингис. На самом деле. Так через кого?»
«Москва онлайн».
«Угу»,
— с явным удовлетворением заключает Чингис. Не таясь, достает пейджер, не глядя на клавиатуру, набивает письмо. «Неужели у него есть сообщники в среде провайдера?» «А почему бы и нет? Москва онлайн — одна из самых популярных компаний. Если Чингис серьезный человек, а он такое впечатление производит, то мог заранее обзавестись знакомыми в самых популярных и крупных конторах».
«Остановите у памятника последнему спамеру»,
— командует Чингис программе-водителю. «Я это место знаю. Была в глубине такая профессия — спамер. В довиртуальную эру они рассылали рекламные письма с арендованных на раз адресов. В начальный период глубины занялись рекламой лично. Создавали простенькие программы в виде обаятельных молодых людей и симпатичных девиц, которые бродили по улицам и приставали к каждому встречному. Простите, вы еще не слышали удивительную новость? Открылся замечательный бордель, интеллектуальная страсть». Давили их долго. Отстреливала полиция, гонялись за ними провайдеры, но уничтожили спамеров, только начав выдавать лицензии частным гражданам. Появилась еще одна профессия — охотник на спамеров. Как только люди сообразили, что заработать охотой на непрошенных рекламщиков проще, чем самой рекламой, число спамеров пошло на убыль. В ознаменование победы и воздвигли памятник, изображающий молодого человека с идиотской улыбкой, выпученными глазами и ворохом рекламных листовок в руках. Конечно, на самом-то деле спамеры иногда появляются. Но уже эпизодически, потому что награду за их уничтожение благоразумно не отменяют. Такси останавливается у сквера, где и стоит вечно молодой рекламщик. На ступеньках у памятника люди потягивают пиво, общаются, и никто никого не донимает советами, как лучше потратить время и деньги. Чингис успевает выскочить первым и открыть мне дверцу. Оставляю его галантность без внимания. Находим свободную скамеечку, все с той же молниеносностью Чингис отправляется в ларек за пивом. Над ларьком выцветший рекламный плакат. Только сегодня пиво «Ледяной орел» распространяется бесплатно. Плакат висит, сколько себя помню. Его даже повесили нарочит потрёпанным. «Так что вы хотите мне сказать?» Открывая пиво, спрашиваю я. «И учтите, все сказанное может быть использовано против вас».
«Карина, а не против, если я сменю тело?»
— спрашивает Чингис. Молчу, ничего не понимая. А Чингис будто подергивается на миг туманом. Сидел рядом со мной кряжистый волосатый Антон Стеков, а вот уже и нет его. Взамен возникает прежний светловолосый красавчик. Когда в кофейне Чингис обменялся телами с Антоном, это меня не удивило. Это могло быть запрограммировано заранее. Чингис ждал своего приятеля, и машина отработала на его приближение. Обычный набор заготовок, который использует каждый уважающий себя хакер. Неужели и обратная смена тел была заранее заготовлена? Проще поверить в это, потому что иначе Чингис является дайвером. Тем самым фольклорным персонажем, умеющим по желанию выходить из виртуальности. Человеком, все время осознающим иллюзорность происходящего вокруг. Ему стоит лишь захотеть, и сквер вокруг превратится в обычную трехмерную картинку. Он может снять шлем, набрать на клавиатуре команду и сменить свой облик. Он может, глядя на нарисованный Диптаун, увидеть слабые места программного кода. Да много чего возможно, если дайверы и впрямь существуют.
«Я дайвер»,
— говорит Чингис.
«Если ты думаешь, что это была домашняя заготовка, скажи, кем стать?»
Качаю головой. Вот только маскарад мне не надо. Не в Венеции. И спрашиваю. И настоящий Стеков тоже дайвер? Это объяснило бы, каким образом он выбрался из тюрьмы.
Нет, он хакер. Очень хороший хакер.
Чингиз улыбается и добавляет.
Единственный член UGI, HZO и UHG одновременно.
Они же не допускают совместного членства, глупо возражаю я.
А он везде под разными именами,
разъясняет Чингиз.
Впрочем, это к делу не относится.
Относится, возражаю я. Как такой опытный человек мог попасться на мелком взломе? Я смотрела его дело. Он совершил грубейшие ошибки. Да и преступление. Смехотворное. Подчистка телефонной базы на сумму 343 рубля 16 копеек.
Ну, Шура Балаганов в свое время попался на краже грошовой пудреницы.
Загадочно отвечает Чингиз. Хм, Балаганов. Смутно знакомое имя, но не могу вспомнить. Наверное, кто-то из легендарных хакеров.
Но ты права, Карина. Тоха нарочно попался.
Зачем?
Чтобы его арестовали.
С точностью и бессмысленностью программиста из анекдота отвечает Чингиз.
А потом мне пришлось дать взятку, чтобы его осудили, а не ограничились штрафом.
Зачем? Снова восклицаю я.
Чтобы Тоха сел в виртуальную тюрьму,
терпеливо объясняет Чингиз.
А потом начал совершать из этой тюрьмы прогулки по глубине. Канал был пробит нарочито грубо.
Вы хотите дискредитировать саму идею виртуальной тюрьмы? Прозреваю я. Мой собеседник кивает. Чингиз, но это глупо! Я горячусь и понимаю это. Куда лучше было бы выслушать Чингиза. Но мне надо его переспорить, чтобы исчезло неприятное, дурацкое ощущение собственной неполноценности. «Неужели вам это настолько неприятно?» — спрашиваю я. «Мы все любим Диптаун, но подумайте, ведь своей брезгливостью и нежеланием быть рядом с преступниками вы отбрасываете этих людей на обочину жизни».
«Да при чем тут брезгливость?»
— удивляется Чингиз.
«Я и сам преступник, если вы не забыли».
«Тогда почему вы против тюрьмы? Ваш приятель пожертвовал свободой, чтобы бороться с виртуальной тюрьмой. Разве это стоит таких жертв?»
«Карина, а почему тюрьма находится в ведении МВД, а не Министерства юстиции, как положено?»
«Проект начинался как следственный изолятор для лиц, совершивших преступление в глубине», — отвечаю я. «Понимаете? Очень удобно было проводить следственные действия в самом Диптауне. Сейчас изолятор превратили в тюрьму, но пока идет эксперимент, подчинение тюрьмы не меняют. Странно, конечно, что тюрьму не отсоединили от всего Диптауна».
«Карина, а вы знаете, как люди становятся дайверами?»
«Нет, как загипнотизированное смотрю на него. А что, если он предложит мне...»
«Стресс... Сильные эмоции, отвращение, страх, ненависть, тоска».
Чингиз запрокидывает голову и смотрит в безоблачное небо. Над этим сквериком всегда чистое небо. Это не знаменитый «Le quartier de pluie» во французском секторе.
«Реже восторг, радость. Гораздо реже. Вы никогда не замечали, Карина, что в языке куда больше слов, означающих грусть? Печаль, хандра, кручина, тоска, сплин, меланхолия».
«Ну и что?»
«Они экспериментируют над людьми, Карина. Пытаются создать дайверов».
«Кто они?»
«Не знаю. Какие-то умные ребята из МВД. Они без того выходили на дайверов, особенно когда у тех было подобие своей организации — совет дайверов. Просили что-то сделать, в чем-то помочь. Обычно им не отказывали. Но, видимо, этого стало мало. Виртуальность стала слишком уж большой частью нашей жизни. Здесь есть все: банки, институты, корпорации, военные базы и штабы. А значит, нужны осведомители, агенты, шпионы. Дайверы на расхват. Тех, кого удалось выявить и склонить к сотрудничеству, не хватает. Вот пытаются создать новых».
«Сильные эмоции? Я вспоминаю убийцу, пытающегося приручить лисичку».
«Потом Феник умрет».
«Значит, катарсис, товарищ подполковник. Хакеры, запертые без доступа к своим любимым компьютерам и при этом запертые в виртуальности. Убийцы и насильники, проворовавшиеся бизнесмены, сбившие пешехода в водители».
«Они все знают, что тюрьма стоит в Диптауне. Они мечтают вырваться, хотя бы на чуть-чуть»,
— говорит Чингис.
«А им устраивают стресс за стрессом. И пусть называют это психотерапией, цель у нее — превратить человека в дайвера».
«Какие у вас доказательства?» — спрашиваю я.
«Неофициальные», —
Чингис улыбается.
«И раскрывать своих информаторов я не стану. Но подумайте сами. Комплект оборудования для каждого заключенного стоит около $5000. Содержание около 4000 в год. С чего это вдруг МВД проявляет подобную щедрость?»
«Люди с необычными способностями...» Почему-то я избегаю слова «дайвер». «Это все равно, что поверить в Бабу-Ягу или Деда Мороза. Они впрямь нужны? И замечательно будет, если эти способности сможет получить любой желающий».
«В свое время фашисты замучили тысячи военнопленных, но наука при этом получила ценные данные. Карина, кому я должен объяснять, что эксперименты над людьми преступны? Сотруднику МВД?»
Он очень серьезен. «И что вы хотите от сотрудника МВД?» — спрашиваю я. «Помощи?»
«Вначале ответьте, Карина. Вы разделяете мое мнение? Или всего-то не желаете спорить?»
— спрашивает Чингис. «Ну а что, если я совру?» — спрашиваю я.
«А вы скажите честно».
«Какая смешная просьба. Скажите честно. В Диптауне. В городе, где у каждого тысячи лиц. В городе, где каждый придумывает себе новую биографию и новое имя. В городе, где выдумка нужнее правды». А Чингис смотрит на меня так, будто ни секунды не сомневается. Я послушаюсь. «Мне тоже все это не нравится», — говорю я. «Но что я могу поделать? Вы рассказали о заговоре едва ли не государственного масштаба. А понимаете, кто я? Год назад окончил университет, специализируясь на сетевых правонарушениях. Ни с того ни с сего мне поручили эту инспекцию, сказали, что есть серьезные сомнения в надежности тюрьмы. Все. Я напишу отчет, мое начальство даст ему ход, но если прикрикнут сверху, отчет ляжет под сукно. Никто меня не послушается, Чингис».
«Это и не нужно».
Он улыбается и протягивает мне руки.
«Арестуйте меня, Карина».
«Да вы с ума сошли!» Я невольно отшатываюсь.
«Арестуйте», —
с напором повторяет Чингис.
«Проект мы не угробим. А вот вокруг тюрьмы шум поднимем. Мы с Тохой отделаемся условным сроком, это я вам обещаю. У меня хороший адвокат, и все продумано. А вот тюрьме крышка. Газеты будут мусолить историю с побегом, граждане завопят от ужаса. Тюрьму либо прикроют, либо уберут из Диптауна».
«У меня нет права вас арестовывать».
«Вызовите полицейского».
Он все держит передо мной руки, словно ожидая щелчка наручников на запястье. «Ну прекратите», — бормочу я.
«Но вы же этого хотели, Карина. Вы же мечтали поймать беглеца. Так что же, ловите».
Я вскакиваю. Я позорно отступаю. А Чингис вдруг падает передо мной на колени. Это какая-то невозможная смесь клоунады и искренности.
«Я прошу вас, прошу выполнить ваш служебный долг, задержать преступника».
«Да прекратите же, Чингис, не поясничайте». Молодежь, сидящая у памятника, начинает нам аплодировать. Со стороны все это, наверное, походит на объяснение в любви. Белокурый рыцарь склонился перед прекрасной дамой. Я вздрагиваю, когда понимаю, что мне это напоминает.
«Хорошо, я помогу вам это сделать»,
— говорит Чингис.
«Я этого не хотел».
Он сует руку под полу пиджака, и когда рука возвращается, в ней блестит пистолет. Но в следующий миг откуда-то из-за спины раздается хлопок. Лицо Чингиза заливает кровь, и он падает мне под ноги.